У месье Пикассо половина Парижа в друзьях. Я недавно был у него с месье Боярдом и мадемуазель Майо и купил картину». Консьержка снова пожала плечами, давая понять, что эти имена ничего ей не говорят. Фалько чуть прикоснулся к борту своего пиджака, там, где во внутреннем кармане лежал бумажник, и убедился, что женщина не упустила из виду это движение. Тогда он, как бы совершая нечто само собой разумеющееся, вытащил две пятифранковых бумажки и всунул ей в руку со словами: «Спасибо, мадам, вы были очень любезны», и уже повернулся, намереваясь уйти, но тут же остановился, будто его внезапно осенило. «И все же, вы не знаете, кто бы мог рассказать мне подробней?» Консьержка спрятала деньги в карман халата, в раздумье оперлась на ручку швабры. «Мой муж был наверху, когда приехала полиция». «Полиция?» — ужаснулся Фалько. «Серьезное дело, значит?» Глаза ее сузились. «Не знаю. Говорю только, муж поднимался в мастерскую вместе с полицией, и с него снимали показания. А Жанна и сейчас там».
«Я беспокоюсь. Как бы узнать, что же стряслось?»
«Ну так сходите наверх».
Она сказала это с вызовом, явно что-то заподозрив. Фалько сделал вид, что раздумывает, и, наконец, сказал, озарив лицо самой искренней улыбкой: «Не хочется им мешать».
Видя, что консьержка колеблется, Фалько снова двумя пальцами дотронулся до борта пиджака. Женщина, не в силах решиться, прикусила нижнюю губу и, наконец, сказала: «Он тут неподалеку, в Лоди сидит. Зовут Марсель, здоровый такой, усатый, волосы светлые».
«Благодарю вас, мадам». Лоди оказалось убогим заведением, чем-то средним между кафе и баром табак. Четыре столика внутри, два вынесено на тротуар. На стене висело большое зеркало с рекламой «Пернофис». На полках выстроились шеренги бутылок. За цинковой стойкой стояла хозяйка. Облокотившись на прилавок, с ней беседовал одетый в серый рабочий халат здоровяк с соломенными волосами и усами на военный манер. Перед ним стоял стакан вина, а во рту дымилась сигарета. «Марсель?» — окинул его Фалько. Тот обернулся. «Я приятель месье Пикассо. Пришел навестить его, но мне сказали, он занят».
«Так и есть», — ответил Марсель. Слезящиеся серые глаза, красные жилки на носу, запах дешевого вина. Фалько предположил, что стакан на стойке был не первым.
«Мы можем поговорить минутку?»
«Это о чем?»
Фалько перевел взгляд на хозяйку. «Пожалуйста, две порции лучшего вашего фин». Марсель молча, но с интересом следил, как та наполняет рюмки. Фалько взял их и понес к самому дальнему столику. И остановился там в ожидании, не присаживаясь. Переглянувшись с хозяйкой, усач подошел. И они сели.
«Я друг месье Пикассо».
«Ну да, вы же сказали уже. Однако я вас там ни разу не видал».
«Супруга ваша видела и направила меня сюда». Консьерж провел согнутым пальцем под усами, посмотрел на коньяк и ничего не ответил.
Фалько пригубил свой бокал. «Я приобрел у месье Пикассо несколько работ», — продолжал он. «И еще несколько договорился купить и беспокоюсь насчет вчерашнего ночного происшествия». Марсель с опаской поднял на него глаза.
«А что вы об этом знаете?»
«Почти ничего, потому-то и отыскал вас. Супруга ваша рассказала, что там был маленький взрыв».
«У супруги моей язык без костей».
«Еще она упомянула полицию, которая, дескать, еще в мастерской. Я надеюсь, ничего страшного не произошло».
Фалько поднял бокал, и Марсель последовал его примеру, в три глотка осушив свой. Фалько знаком попросил хозяйку повторить.
«Вы, наверное, репортер какой?»
«Ни малейшего отношения к прессе не имею». Хозяйка принесла коньяк. Фалько достал бумажник, чтобы расплатиться, и как бы по рассеянности оставил его на столе, чтобы собутыльник видел, как туго он набит.
«Вы поймите, мне велели помалкивать», — сказал Марсель, поглядывая на бумажник. «Не хотят, чтобы пошли толки».
Это «поймите» обнадеживало. Фалько понял, что он на верном пути. «Я ведь объясняю, как его друг и заказчик, я не могу не тревожиться. Тут затронуты и мои интересы», — с душевной теплотой сказал он. «А вдруг причинен ущерб картинам, которые я наметил к покупке?» Марсель одним махом высосал полбокала и облизнул углы рта. Слезящиеся глаза неотрывно смотрели на бумажник. «Да нет, пострадала только одна работа».
«Какая?»
— безразлично осведомился Фалько.
«Ну такая! Самая большая, над которой он трудился последнее время».
«А, знаю, видел. Это там кони и бык, и женщины».
«Вроде бы».
«И что же, сильно пострадала?»
«Изрядно! Половина холста сгорела».
«Да как же это возможно? Газ взорвался».
«Взрыв-то был! Мы с женой проснулись, когда грохнуло. Побежали в мастерскую, а там пожар. Но небольшой, мы быстро справились. Но это был не газ».
«А что же?»
«Саботаж».
Правдоподобие, с каким Фалько изобразил удивление, убедило бы даже средневекового инквизитора.
«Что-что?» «Саботаж», — повторил консьерж. «Не случайность, а намерение. Полиция считает, что картину хотели погубить. Они и сейчас там осматривают каждую пять мастерской».
Фалько достал портсигар и открыл его перед Марселем. Тот, рассмотрев марку, покачал головой, вытянул сигарету из мятой пачки Галуаз и прикурил от протянутой зажигалки.
«А вы поговорили с месье Пикассо и с полицией?»
«Конечно! Меня допросили, и я рассказал, что знал, как услышали громкий хлопок, как прибежали в студию и потушили пожар».
«Еще многое сгорело?»
«Нет, в мастерской больше ничего. От горящего холста летели искры, сильно дымило, но обошлось. Я сам позвонил мадам Маар, нынешней подруге».
«Чьей подруге?»
«Маэстро. По крайней мере, он с ней спит».
В реплике почудился оттенок осуждения. Наверное, консьерж Марселя и его законная половина, как добропорядочные французы, не одобряли беспутную жизнь богемы. Или Пикассо недостаточно щедро совал им чаевые. «Вы меня просто ошеломили этой историей про саботаж». С этими словами Фалько вытащил 100-франковую купюру, сложил вчетверо и положил на стол между рюмками. «Что именно сказал месье Пикассо? Как он воспринял это несчастье?»
«Ну, сами понимаете».
Марсель теперь смотрел на деньги.
«Ясное дело, был в страшной ярости. Кричал, что это без сомнения дело рук фашистских агентов. Он же сторонник республики и, конечно, левак. Кажется, картину он готовил ко всемирной выставке».
«И что же он теперь собирается делать, не знаете?» Влажные глаза консьержа блеснули насмешкой. Он снова расправил усы, взял купюру и сунул в карман.
«Сами спросите, раз вы его друг. Вам и карты в руки, а?»
«Непременно спрошу, как только увижу». Марсель смотрел на него задумчиво и хитровато.
«Ну, конечно. Как только увидите».
Привезли заказанные у Шарве сорочки. Каждая была завернута в шелковую бумагу и лежала в отдельной коробке. Фалько клал их в ящики шкафа, когда зазвонил телефон. Это была Эдди Майо. «Мы можем поговорить?» «Лично, я хочу сказать».
«Разумеется. Где предпочитаете встретиться?»
«Я не могу сейчас выйти из дому. Приезжайте ко мне, пожалуйста. Набережная Монтебелло, 21». Через 20 минут Фалько был в указанном месте. По дороге он успел пересмотреть все возможные ситуации и роль, которую могла бы сыграть Эдди в каждой. В ближайшие часы могут потребоваться быстрые решения. И желательно обдумать варианты заранее. Мозг Фалько почти автоматически, без эмоций, перебирал варианты, расставлял их по степени важности, риска и вероятности. Случайности, непредсказуемые и представляющие опасность как для других, так и для него самого. Рутинная тактика наступления, обороны, выживания. «Что ж», — сказал он себе, нажимая кнопку звонка, «по крайней мере, сейчас можно перестать лукавить и притворяться. Чего уж теперь? Как говорится, вся рыба продана».
«Прошу». Студия Эдди оказалась просторной и сияющей светлой, с большим окном, за которым виднелись колокольни Нотр-Дам. Интерьер в скандинавском стиле. Большие фотографии на стенах. Одна — увеличенный снимок с обложки Vogue, где Эдди-манекенщица
стильная и элегантная, запечатлена в вечернем туалете.